Агата Кристи. Загадка Эндхауза. Глава первая. Отель Маджестик. Из всех приморских городов на юге Англии Сент-Лу, по-моему, самый привлекательный. Он с полным основанием зовется «жемчужиной морских курортов» и поразительно напоминает Ривьеру. Мне кажется, что побережье Корнуолла по своей прелести ничуть не уступает югу Франции. Все это я сказал своему другу Эркюлю Пуаро. «Вы прочитали это вчера на карточке меню в вагоне-ресторане, мой друг. Ваше замечание не оригинально. Разве вы не согласны?» Он задумчиво улыбался и молчал. Я повторил вопрос. «Ох, тысячи извинений, Гастингс! Я мысленно отправился странствовать, и представьте в те самые края, о которых вы только что упоминали». «На юг Франции? Вот именно! Я ведь провел там всю прошлую зиму и сейчас вспоминал кое-какие события». Я знал, о чем он говорит. Об убийстве в «Голубом экспрессе», совершенном при запутанных и таинственных обстоятельствах. Пуаро решил эту загадку с той изумительной проницательностью, которая никогда ему не изменяла. «Как жаль, что меня не было с вами», – от всей души посетовал я. «Мне тоже жаль», – ответил Пуаро. «Ваш опыт был бы просто неоценим». Я покосился на него. Многолетняя практика научила меня не доверять его комплиментам, но на сей раз он, казалось, говорил совершенно искренне. Да и почему бы ему, в конце концов, не быть искренним? Я и в самом деле отлично разбираюсь в его методах. «И больше всего мне не хватало вашего живого воображения, Гастингс», – мечтательно продолжал Пуаро. «Небольшая разрядка бывает просто необходима. Мой лакей Джордж – восхитительный человек. Иногда я позволяю себе обсуждать с ним кое-какие вопросы, но он начисто лишен воображения». Его замечание показалось мне абсолютно неуместным. «Скажите, Пуаро», – заговорил я, – «неужели вас никогда не тянет вернуться к прежним занятиям? Ваша бездеятельная жизнь устраивает меня как нельзя лучше, мой друг. Греться на солнышке – что может быть прелестнее? В зените славы спуститься с пьедестала – можно ли представить себе жест более величественный? Обо мне говорят – вот Эркюль Пуаро, великий, неповторимый, подобного ему никогда не бывало и не будет. Ну что ж, я доволен, я больше ничего не прошу, я человек скромный». Что до меня, я бы, пожалуй, воздержался от слова «скромный». Тщеславие Пуаро, на мой взгляд, нисколько не уменьшилось с годами. Приглаживая усы, он откинулся в кресле и прямо-таки замурлыкал от самодовольства. Мы сидели на одной из террас отеля «Маджестик». Это самый большой из здешних отелей. Он расположен у моря и окружен парком. В парке, раскинувшемся вниз, чуть ли не на каждом шагу растут пальмы. Море отливало густой синевой. Солнце сверкало с тем искренним пылом, с каким и положено сверкать августовскому солнцу. Англичанам, увы, не часто доводится видеть такую картину. Неистово жужжали пчелы. Словом, большей идиллии нельзя себе представить. Мы приехали накануне вечером и собирались провести здесь неделю, поистине восхитительную, если судить по первому утру. Я поднял газету, выпавшую у меня из рук, и снова погрузился в чтение. Политическая ситуация была неопределенной и малоинтересной. Был опубликован длинный отчет о нашумевшей мошеннической проделке городских властей, а в общем ничего волнующего. «Любопытная штука – это попугайная болезнь», – заметил я, перевертывая страницу. «Очень любопытная. В Лидсе, оказывается, еще два смертных случая. Весьма прискорбно». Я перевел страницу. О кругосветном перелете Сеттона по-прежнему ничего нового. Отчаянный народ эти летчики. Его самолет-амфибия «Альбатрос» должно быть замечательное изобретение. Жаль будет, если бедняга отправится к праотцам. Правда, надежда еще есть. Он мог добраться до какого-нибудь острова в Тихом океане. «Жители Соломонских островов, кажется, все еще каннибалы», – любезно осведомился Пуаро. Славный должно быть парень. Когда вспоминаешь о таких, чувствуешь, что быть англичанином в конце концов не так уж и плохо». «Не так обидны поражения в Уимблдоне?» – заметил Пуаро. «Я не имел в виду...» – начал я. Изящным жестом мой друг прервал мои извинения. «Что до меня?» – объявил он. «Я хоть и не амфибия, как самолет бедняги Сеттона, но я космополит. И англичанами, как вам известно, я восхищаюсь глубоко и неизменно. Как основательно они, например, читают дневные газеты». Мое внимание привлекли политические новости. «Наш министр внутренних дел, кажется, попал в хорошую переделку», – заметил я со смешком. «Бедняга! Ему приходится не сладко. Так не сладко, что он ищет помощи в самых невероятных местах». Я удивленно посмотрел на него. Чуть улыбаясь, Пуаро вынул из кармана свою утреннюю корреспонденцию, аккуратно перевязанную резинкой, вытащил из пачки одно письмо и перебросил его мне. «Должно быть, не застало нас вчера», – заметил он. Я пробежал его с радостным волнением. «Но, Пуаро», – воскликнул я, – «ведь это очень лестно. Вы думаете, мой друг?» «Он отзывается о ваших способностях в самых горячих выражениях». «Он прав», – ответил Пуаро, скромно опуская глаза. «Просит вас взять на себя расследование. Называет это личным одолжением». «Именно так». «Вы можете не повторять мне все это. Дело в том, что я тоже прочел это письмо, мой милый Гастингс». «Какая жалость!» – воскликнул я. «Как раз когда мы собирались отдохнуть». «О нет, успокойтесь. О том, чтобы уехать, не может быть и речи». «Но ведь министр говорит, что дело не терпит отлагательства». «Возможно, он прав. А может быть и нет. Эти политические деятели так легко теряют голову. Я своими глазами видел в палате депутатов в Париже». «Так-то оно так, но нам все же следует приготовиться. Лондонский экспресс уже ушел, он отходит в 12, а следующий...» «Да успокойтесь же, успокойтесь, Гастингс, умоляю вас. Вечные волнения, вечная суматоха. Мы не едем нынче в Лондон, и завтра тоже». «Но ведь этот вызов не имеет ко мне никакого отношения. Я не служу в английской полиции. Меня просят заняться делом в качестве частного эксперта. Я отказываюсь». «Отказываетесь? Ну, разумеется. Я отвечаю с безукоризненной вежливостью, приношу свои извинения, свои сожаления, объясняю, что очень сочувствую, но, увы, я удалился от дел, я конченый человек». «Но это же неправда!» – воскликнул я с жаром. Пуаро потрепал меня по колену. «Мой верный друг! Преданный друг. К слову сказать, вы не так уж ошибаетесь. Голова у меня еще работает, как прежде, и метод, и логика, все при мне. Но раз уж я ушел от дел, мой друг, то я ушел. Конец. Я не театральная звезда, которая десятки раз прощается с публикой. Я заявляю с полным беспристрастием. Пусть испробуют свои силы молодежь. Как знать, может быть, они чего-нибудь достигнут. Я в этом сомневаюсь, но это возможно». И уж во всяком случае они вполне могут справиться с этим примитивным и нудным делом, которое волнует министра. «Да, но какая честь, Пуаро! Что до меня, я выше этого. Министр внутренних дел, будучи человеком здравомыслящим, понимает, что все будет в порядке, если ему удастся заручиться моей помощью. Но что поделаешь, ему не повезло. Эркюль Пуаро уже распутал свое последнее дело». Я посмотрел на него. В глубине души я сожалел о его упорстве. Такое дело могло бы добавить новый блеск даже к его всемирной славе. В то же время я не мог не восхищаться его непреклонностью. Неожиданно у меня мелькнула новая мысль. «Одного не пойму», – усмехнувшись, проговорил я. «Как вы не боитесь делать такие категорические заявления? Это же попросту искушать богов». «Не существует», – ответил он, – «человека, который поколебал бы решение Эркюля Пуаро». «Так-таки не существует. Вы правы, мой друг, такими словами не следует бросаться. Но в самом деле, я же не говорю, что если пуля ударит в стену возле моей головы, я не стану разузнавать, в чем дело. В конце концов, я человек». Я улыбнулся. «Дело в том, что за минуту до этого на террасу упал маленький камешек». Продолжая говорить, Пуаро наклонился и подобрал его. «Да, всего лишь человек, и даже если этот человек сейчас вроде спящей собаки. Ну что ж, собака может и проснуться. У вас ведь есть пословица «спящую собаку лучше не будить». «Совершенно верно», – заметил я. «Надеюсь, если завтра утром вы обнаружите кинжал возле вашей подушки, преступнику не поздоровится». Он кивнул, но как-то рассеянно. К моему изумлению он вдруг встал и спустился с террасы. В этот момент на дорожке показалась девушка, торопливо шагавшая в нашу сторону. Мне показалось, что она не дурна собой, впрочем, я не успел ее рассмотреть, так как мое внимание отвлек Пуаро. Он шел, не глядя под ноги, споткнулся о корень и упал. Мы с девушкой, Пуаро свалился у самых ее ног, помогли ему подняться. Я, разумеется, был занят только моим другом, однако краем глаза заметил темные волосы, озорное личико и большие синие глаза. «Тысячи извинений!» – смущенно пробормотал Пуаро. «Мадмуазель, вы необычайно любезны. Я весьма сожалею. Уф, моя нога! Какая боль! Нет, нет, ничего особенного, просто подвернулась лодыжка. Через несколько минут все будет в порядке. Но если бы вы помогли мне, Гастингс, вы... А вот с той стороны, мадмуазель, если она будет столь необыкновенно любезна, я стыжусь просить ее об этом». Мы с девушкой, поддерживая Пуаро с двух сторон, быстро втащили его на террасу и усадили в кресло. Я предложил сходить за доктором, но Пуаро категорически воспротивился. «Говорю вам, это пустяки, просто подвернулась лодыжка. Минутку больно, но все уже прошло». Он поморщился. «Вы сами увидите, через одну маленькую минутку я обо всем забуду». «Мадемуазель, я благодарен вам тысячу раз. Вы чрезвычайно любезны. Присядьте, прошу вас». Девушка опустилась на стул. «Это, конечно, несерьезно», — сказала она, — «но показаться доктору не мешает». «Мадемуазель, заверяю вас, все это пустяки. В вашем приятном обществе боль уже проходит». Девушка рассмеялась. «Вот и чудесно». «А как насчет коктейля?» – поинтересовался я. «Сейчас почти самое время». «Ну что ж», – она замялась. «Спасибо, с удовольствием». «Мартини?» «Да, пожалуйста, сухой мартини». Я вышел. Когда я возвратился, заказав коктейли, Пуаро с девушкой оживленно болтали. «Вы представляете, Гастингс?» – проговорил он. «Тот дом, ну, самый крайний. Мы им так восхищались. Принадлежит мадмуазель». «Да что вы!» – удивился я, хотя никак не мог припомнить, когда же это я восхищался этим домом. По чести говоря, я его даже не заметил. «У него такой мрачный и внушительный вид», – добавил я, – «наверное, от того, что он стоит на отшибе». «Он так и называется – Эндхаус», – сообщила девушка. «Я его люблю, но он совсем развалина. Дунь и рассыплется». «Вы последняя представительница старинного рода, мадемуазель?» «Да ну, какой там род? Впрочем, Бакли живут здесь уже лет 200-300. Мой брат умер 3 года назад, так что я действительно последняя в семье». «Печально. Вы живете в доме одна, мадмуазель?» «О, я ведь тут почти не бываю. А если приезжаю, у меня всегда собирается теплая компания». «Как это современно! А я-то уж представил себе вас в таинственном и сумрачном особняке, над которым тяготеет фамильное проклятие». «Какая прелесть! У вас, наверное, очень богатое воображение». «Нет, надо мной ничего не тяготеет. А если в доме и завелся призрак, он хорошо ко мне относится. За 3 последних дня я 3 избежала верной смерти. Можно подумать, что меня заколдовали». «Избежали смерти?» – встрепенулся Пуаро. «Это любопытно». «Да нет, ничего особенного. Чистая случайность». Вдруг она резко наклонила голову, мимо пролетела оса. «Противные осы! Здесь, наверное, близко гнездо». «Пчелы и осы! Вы их не любите, мадмуазель? Они вас когда-нибудь жалили?» «Нет, просто действуют на нервы, когда они проносятся у самого лица».
«Пчелка в чепчике», – проговорил Пуаро. «Ваша английская поговорка».
Принесли коктейли. Мы подняли фужеры и обменялись обычными, ничего не значащими фразами. «А я ведь и в самом деле шла сюда на коктейль», – сказала мисс Бакли. «Наши, наверное, удивляются, куда я запропастилась». Пуаро откашлялся и поставил фужер. «Чего бы я ни дал за чашку густого, хорошего с шоколада», – вздохнул он. «Но в Англии его не делают. Однако и у вас есть приятные обычаи.
молодые девушки. Их шляпки надеваются и снимаются. Так легко, так мило».
Девушка удивленно посмотрела на него. «Что вы имеете в виду? А как же им сниматься?»
«Вы говорите так, ибо вы молоды».
«Да, очень молоды, мадмуазель, а для меня самым естественным кажется тщательно уложенная высокая прическа. Вот так. И шляпка, прикрепленная множеством булавок. Здесь, здесь, здесь».
И он с ожесточением вонзил в воображаемую шляпу 4 воображаемые булавки.
«Но это же неудобно!»
«Еще бы, конечно!» – воскликнул Пуаро. Ни одна светская страдалица не произнесла бы этих слов с большим чувством. «При сильном ветре это было мучительно. У вас начиналась мигрень».
Мисс Бакли стащила свою простую широкополую фетровую шляпку и бросила ее рядом с собой.
«А теперь мы делаем вот так!» – она засмеялась.
«И это разумно и мило!» – с легким поклоном ответил Пуаро.
Я посмотрел на девушку с интересом. Растрепанные темные волосы придавали ей сходство с эльфом. Да и не только волосы. Круглое выразительное личико, огромные синие глаза и еще что-то притягательное и необычное. Какая-то отчаянность. Под глазами у девушки запали темные тени. Терраса, на которой мы обычно сидели, пустовала. Публика собиралась на другой террасе. Она находилась сразу же за углом, там, где скалистый берег обрывисто спускался к морю. Из-за этого угла и показался сейчас краснолицый человек, который шел в развалку, сжав руки в кулаки. От него веяло чем-то лихим и бесшабашным, типичный моряк.
Понять не могу, куда она запропастилась. Он изумлялся так громко, что его без труда можно было расслышать. «Ник! Ник!»
Мисс Бакли встала. «Я так и знала, что они будут волноваться. Ау, Джордж, вот она я!»
«Живее, детка, Фредди до смерти хочет выпить!»
Он с нескрываемым любопытством взглянул на Пуаро. «Мой друг, должно быть, сильно отличался от большинства знакомых Ник». Девушка сделала широкий жест рукой, как бы представляя их друг другу. «Капитан 3-го ранга Челленджер. К моему удивлению, Пуаро и не подумал прийти к ней на помощь. Вместо того, чтобы назвать себя, он встал и, склонившись в церемонном поклоне, забормотал.
«Из английского военно-морского флота? Я преклоняюсь перед английским флотом».
Сентенции такого рода обычно ставят англичан в тупик. Капитан Челленджер покраснел, а Ник Бакли взяла инициативу в свои руки. «Пошли, Джордж, хватит считать ворон. А где же Фредди с Джимом?» Она улыбнулась Пуаро. «Спасибо за коктейль. Надеюсь, с лодыжкой все обойдется». Кивнув мне, она взяла моряка под руку, и они скрылись за углом.
«Так, стало быть, это один из приятелей мадмуазель», – задумчиво проговорил Пуаро.
«Из ее теплой компании. Что же мы можем сказать? Каково ваше просвещенное мнение, Гастингс? Подходит он под вашу категорию славного парня?» Я замялся, пытаясь понять, какой смысл, по мнению Пуаро, я вкладываю в эти слова. Затем довольно неуверенно согласился. «Он показался мне симпатичным, да, если можно судить по первому впечатлению».
«Занятно», – проговорил Пуаро.
«Девушка забыла у нас свою шляпу». Пуаро нагнулся, поднял ее и стал рассеянно вертеть на пальце.
«Он испытывает к ней нежные чувства? Как по-вашему, Гастингс?»
«Но, дорогой мой Пуаро, откуда же мне знать? Погодите-ка, дайте сюда шляпу. Она понадобится даме. Я отнесу ее». Он не обратил внимания на мои слова и также медленно продолжал вертеть шляпку на пальце.
«Погодите, меня это забавляет».
«Полноте, Пуаро. Вы правы, друг мой. Я старею и впадаю в детство. Не правда ли?» Он так точно передал мою мысль, что мне стало не по себе. Пуаро хмыкнул и, наклонившись вперед, приложил палец к носу. «Но нет, я все же не настолько слабоумен, как вам кажется». «Мы возвратим эту шляпку, вне всякого сомнения, только позже. Мы отнесем ее в Эндхаус и таким образом сможем еще раз повидать прелестную мисс Ник».
«Пуаро», – проговорил я, – «мне кажется, что вы влюбились.
А она хорошенькая, а?»
«Да вы ведь сами видели. Чего же спрашивать?»
«Увы, я не могу судить. По мне сейчас все молодое прекрасно. Молодость, молодость. Вот трагедия моего возраста. Но вы, я взываю к вам. Ваш вкус, конечно, устарел. Вы слишком долго прожили в Аргентине. Вас приводят в восторг образчики 5-летней давности. Но все-таки вы современнее меня. Итак, она хорошенькая. Она может нравиться?
Я бы сказал, даже очень. Но почему вас так заинтересовала эта леди?
Она меня заинтересовала?
Сами вспомните, о чем вы только что говорили.
Вы заблуждаетесь, мой друг. Леди, возможно, и заинтересовала меня, однако ее шляпка интересует меня гораздо больше.
Я вытаращил на него глаза, но он и бровью не повел.
Да, Гастингс, именно шляпка.
Кивнул он и протянул ее мне. Вы догадались, почему?
«Шляпка славненькая», – проговорил я в замешательстве. «Однако вполне обыкновенная. Многие девушки носят такие».
«Таких они не носят».
Я посмотрел на нее повнимательнее.
«Видите, Гастингс?
Очень гладкий светло-коричневый фетр, хороший фасон.
Я не просил ее описывать. Мне уже ясно, что вы ничего не замечаете. Уму непостижимо, бедный вы мой Гастингс. Как редко вам случается хоть что-то заметить». Вы каждый раз заново поражаете меня. Но поглядите же, мой милый дурачина, здесь можно обойтись и без извилин. Достаточно глаз. Глядите же, глядите.
И тут я, наконец, заметил то, к чему Пуаро пытался привлечь мое внимание. Шляпка медленно крутилась на его пальце, а палец был просунут в дырочку. Увидев, что я сообразил, в чем дело, он протянул мне шляпку. Дырочка была маленькая, аккуратная и абсолютно круглая, но я не мог себе представить, в чем же ее назначение, если таковое вообще имелось. «Вы обратили внимание, как мадемуазель Ник отшатнулась от пчелы? Пчелка в чепчике, дырка в шляпке».
«Но не могла же пчела проделать такую дырку?»
«Вот именно, Гастингс! Какая проницательность! Не могла!»
«А пуля могла, мой дорогой!»
«Пуля? Ну да, вот такая!»
Он протянул руку, показывая что-то маленькое, лежавшее на его ладони.
«Пуля, мой друг, вот что упало на террасу во время нашей беседы. Пуля!»
«Так значит, сантиметр-другой, и дырка была бы не в шляпке, а в голове. Теперь вы поняли, что меня заинтересовало? Вы были правы, друг мой, когда советовали мне не зарекаться».
«Да, все мы люди. О-о-о!»
«Но он совершил непростительную ошибку, этот несостоявшийся убийца, когда спустил курок в дюжине ярдов от Эркюля Пуаро. Вот уж воистину не повезло. Теперь вы поняли, для чего нам нужно проникнуть в Эндхаус и поближе познакомиться с мадмуазель Ник. За 3 дня она 3 раза избежала верной смерти. Это ее слова. Мы не можем медлить, Гастингс. Опасность очень велика».
Информационный блок.
Подкаст «Иная новелла» – это рассказы из зарубежных журналов в переводе на русский язык. Подписывайся и слушай подкаст «Иная новелла» в подкастах CastBox, Spotify, Google, Apple и на других платформах.
Информационный блок.